Слава Господу! 13 главу книги Откровения мы разобрали. Если у вас будут возникать вопросы, вы можете как-то или писать, или спрашивать здесь на собрании. Сегодня мы начнем 14 главу. Я думаю, что мы ее и закончим, даст Бог, потому что, в общем-то, это такая собирательная глава, и она как бы повествует о поочередном происхождении событий одно за одним, а не каждый в свое время начинается, и здесь все об этом сказано. Давайте начнем с самого начала главы, и я прочитаю, наверное, часть этой главы. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысячи искупленных от земли. Это те, которые не сквернились с женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». Вот такая ситуация. Вы знаете, что об этих 144 тысячи мы уже читали, что они избраны из каждого колена, языка, всех колен народа израильского, с 12 колен. И здесь, в этой главе, в 14, мы видим дальше объяснение этому множеству людей. И давайте несколько мест посмотрим, которые, на мой взгляд, говорят об том же самом. Давайте откроем Откровение 3, глава 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Вот такой стих. Значит, побеждающий будет столпом в храме Бога, и он уже не выйдет вон. «И напишу на нем имя Бога моего». И когда мы читаем 14 главу, мы тоже видим то же самое. Еще раз прочитаем. Значит, «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Ну, я сейчас не скажу какое-то откровение, я просто мысли свои говорю, что вот принадлежность раба в те времена очень часто действительно писали на лбу хозяина, и особенно если беглый был раб, его уже метили специальными метками, шевронами, чтобы он уже не убегал. Точно так и здесь я вижу. Это принадлежность хозяину, принадлежность не просто хозяину, а принадлежность отцу. То То есть Бог Отец родил себе, значит, ну, абсолютно послушных детей, раб Господа и сын Господа. Это как бы сочеталось в одном понятии, и они, с одной стороны, всегда называли себя рабами, и в то же время они называли себя детьми великого Бога. И вот эти 144 тысячи, если мы еще считаем, допустим, числа, первую главу, давайте прочитаем числа, книгу числа, первую главу, мы найдем здесь... С первого стиха буду читать. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год, при выходе их из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно». От 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. И вам, с вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который из рода своего есть главой. И дальше перечисляются имена от каждого колена, который есть глава колена. И вот он говорит, Бог, что вы исчислите все эти колена, всех людей, которые старше там, 18 лет, годных для войны, для военных действий. Тоже очень сильно, ну, такое похожее сравнение, что... Здесь тоже Бог исчислил специальных людей, выбрал их, отделил их от всех остальных. Они первенцы Богу. И еще одно место прочитаю. Это, значит, 12 глава Откровения. Сейчас я быстренько найду. Откровение, 12 глава, вот здесь, где говорится, и услышал я они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбивши души своей даже до смерти. Это говорится за тех, кто победил дьявола и его войско. И еще раз, ну и вот это место, где сказано, что побеждающий получает камень, на камне новое имя, и никто не знает, кроме того, кто получает. Тоже это место очень, на мой взгляд, ярко говорит о том, что значит, из себя представляют эти 144 тысячи. Смотрите, и взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Ну, естественно, это имя Бога, который именуется по-разному. Моисею он открывался по одному, Давиду он открывался по-другому, Аврааму он открывался по-третьему, с именем Господь он не открывался Аврааму, допустим, да? И здесь он открывается или запечатывает этих людей особым именем, и это имя... Отец. Отец, потому что, ну, это не просто имя, которое там даются какое-то имя, чтобы определить, что это за личность. Это содержание каких-то истин. Слово «Господь» — это «Господин», это «Владыка», это «Хозяин». Да, и слово «Отец» мы тоже знаем, что это слово себе за содержание несет. Поэтому у них на челах имя их отца. Если вы обратили внимание, мы говорили за Антихриста, который будет тоже свое имя и свои имена ставить на лоб своим приверженцам. Это тоже запечатано, и уже не выйдет вон он из этого храма. Он уже полная принадлежность, добровольная, вот так подставил ухо, что я хочу слушать только тебя, я хочу принадлежать в рабстве только тебе. Вот мое ухо, проткни его и возьми меня под свою власть и делай все, что тебе нужно. Я хочу быть полностью послушным тебе, потому что ты Бог, ты Господин. И вот это и есть запечатление, когда Бог принимает эту жертву. Вот Писание говорит, предоставьте Богу тела ваши в жертву святую, живую, для разумного служения вашего. Вот когда человек говорит, что тело мое – это храм, в котором должен быть жить Владыка, который должен не просто находиться под моим управлением и все, что я придумаю, чтобы он делал, а чтобы он просто стал полным хозяином, чтобы он ходил во мне, чтобы он светился во мне, был виден во мне. Это значит, здесь речь идет о полной, абсолютной принадлежности Господу из-за наших добровольных потребностей, нужд, когда мы в это поверили, это приняли, и Бог тогда уже принимает эту жертву. Многие люди это исповедуют, но здесь надо созреть, это надо полюбить, к этому нужно отдаться без остатка, без оглядки. И Бог абсолютно у всех такую жертву принимает. Поэтому помоги нам, Господь, чтобы и мы были запечатлены. Точно так, как говорит Писание, что это есть печать, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Другое место Писания говорит. То есть, если тебе нужен Господь, если ты позвал Господа как хозяина своей жизни, не как того, кто, как золотая рыбка, все твои прихоти будет исполнять, а когда Он тебе предлагает свои условия, не всегда понятные, не всегда приятные, но я тебе доверяю, я знаю, что рано или поздно это во благо мне будет, и пусть будет так, как хочешь ты во всем. Я буду терпеть, я буду ждать, я буду надеяться, потому что ты ведешь меня путем жизни. И, конечно же, всякий, кто призывает такого Господа, он спасется. От чего спасется? В первую очередь, от себя самого спасется. И, конечно же, печать сия стоит. Познал Господь своих. Вот ему нужны свои. И вот это все вот эти 144 тысячи тут ясно и явно говорит, что это его люди, отделенные от всех остальных людей, призванные, как мы прочитали в числах, для того, чтобы вести войну. Потому что все мужского пола, и младенец, кстати, родившийся тоже мужского пола, о котором мы говорили, что это то же самое есть. И, значит, у них есть песнь, которую они поют, и никто не знает этой песни. И они находятся пред престолом Бога, то есть они на небе, но они просто готовы к битве, они выставлены как полки со знаменами, они вышли на свое служение, потому что они получили то, чего никто не знает, кроме того, кто получает. Опять это наводит нас на мысль, что это победители. Это те, которые победили, усовершенствовались через эту всю войну, внутри эту всю работу Бога, остались верными, победили и вышли уже на свое служение. И как только они вышли на служение, конечно же, здесь написано, «слышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал я голос как бы гуслистов, играющих на гуслях». То есть это все настолько стройно звучит, как музыка. Такой отлаженный организм, все 144 тысячи, они, каждый занят своей частью дела. И когда вот они выходят, они просто как музыка играет какая-то, настолько они, здесь так и написано, что как звук сильного грома, как шум множества вод, и как бы голос гуслистов, играющих на гуслях своих. И они поют как бы новую песнь, как бы, то есть это не новая песнь, просто это песнь, которая давно не была слышна на земле. Она была в начале появления церкви, когда было учение апостолов Иисуса Христа, и она, эта песнь, замолкла на земле, ее не стало слышно. И здесь она как бы новая, все будут просто поражены, как мы могли раньше верить в то, что мы верили. Как мы могли исповедовать такие глупые вещи, которые мы исповедовали. Она будет звучать совершенно по-новому для наших ушей, но на самом деле она не есть новая, потому что эта песня уже пелась. И мы понимаем, что речь идет именно о песне победы, о песне торжества, о песне духа. Я вам скажу, что я большой фанат, как бы мечтатель услышать песнь духа, когда какая-то даже небольшая группа людей соединена в одном духе, и когда они поют песнь. Я помню, у нас в Кишиневе было два мудреца, два брата дерзновенных. Они взяли, выучили немецкую песню. А мы что, деревня, там все собрались, там это, кто-то, никто же не знает немецкого языка. И они как запели дерзновенно на немецком, на этом языке, прямо на молитве эту песню. И я помню, я дрожал всем телом, у меня мурашки прямо снизу вверх, сверху. Потом я на них злился ужасно, когда я узнал, что они... Я пережил такое благословение, я там на небесах был, что я вот услышал это. Смотри, одинаково слова говорят, и так поют они так, такими басами. И это было, конечно, что-то, вся церковь там гудела, все на иных языках молились. Ну, потом им, конечно, дали хорошо за это. Но дело в том, что эта душа просто услышала. А когда услышит дух, конечно же, это царство духа, это песнь победы, это песнь торжества, это равносильно... что, знаете, вот вышел Моисей, прошел через Черное море, Мариам поет песнь этого освобождения, из этого рабства, что теперь мы что хотим, то и делаем, мы свободны, нет над нами никакого хозяина. Вот это то, что я мечтаю слышать. Когда это один человек, это одно. А когда к этому пришла определенная группа людей, это моя боль, мне часто это снится, и даже снилось, как эта песня звучала, и много я об этом думаю, и всегда меня сокрушает. Я как вспомню, я говорю: Господи, да не дай же ты мне умереть, прежде чем я не услышу этой песни, песни Духа. И вот у них, у этих людей, избранных, отобранных Богом, у них песнь победы. Конечно же, они идут просто как танки против вил. Что там сатана на этом небе, что он там, как он может там удержаться? Потому что это не просто, ну, если мы видим эти 144 тысячи, как бы, когда они формировались, и мы видим их во время войны, те же самые 144 тысячи, это значит, что никто из них не погиб. Хотя мы понимаем, я 100% знаю, что это не число человеческое, вот эти 144 тысячи. Это просто символом Бог говорит о 12 коленах Израилевых. Мы говорили, что вот 12 апостолов выбраны как 12 различных характеров, предназначенных для 12 различных частей тела, которые в человеке. Так скажем, 12 разновидностей, которые обрастают своими жилами, своим мясом, своими костями, там глаза к глазам, руки к рукам, ноги к ногам. И у Бога есть 12 новозаветних, ну, как бы избранных, отделенных, и 12 ветхозаветних из 12 колен Израиля. И все они, значит, будут объединять одно тело. Почему? Потому что многие святые воскресли, когда Христос воскрес, многие воскреснут перед пришествием Христа на землю, и это будут и ветхозаветные люди, и новозаветные люди, и они будут объединяться в одно тело Христово. Значит, что еще можно сказать об этих 144 тысячи действительно достойнейших людей? За них сказано: это те, которые не сквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и ангцу. Вот какой был выбор Авраама? Это в первую очередь, это его верность тому, что ему сказал Бог. Многие люди говорят: мне сказал Бог, но проходит время, эти слова забываются, и человек уже говорит противоположное тому, что он говорил раньше, и он все равно продолжает как бы новую какую-то пластинку, новую. А ну, дело в том, что если тебе говорит Бог, значит, ты должен держаться за эти слова до тех пор, пока эта вера не осуществится. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть Бог тебе сказал, и ты это не видишь. Но ты уверен в этом, потому что ты не просто услышал и, а, ну, хорошо, правильно, неправильно. Ты услышал и это слово пустил в оборот. Ты отдал его торгующим, ты пустил его в рост, ты приобрел на это еще 3 таланта. И таким образом ты Добрый и верный раб, ты собрал это все. И оно потом сработало в твоей жизни. Но если ты захватился за одно, завтра что-то новое появилось, какое-то ветродвижение, послезавтра третье, и так вся жизнь твоя пройдет, и у тебя не будет веры, потому что веру надо дожидаться. Если тебе так Бог сказал, и ты много раз это перепроверил, и был уверен, что это сказал Бог, значит, ты должен этого дожидаться. И если даже ты неправильно дожидаешься, Бог, видя твою веру, Он поправит тебя, Он откроет тебе все, что тебе нужно. Но важно, чтобы человек мог действительно доверять Слову, которое он называет Божьим Словом. И вот мы говорили много раз, девственники – это те, которые не имеют, мужчины, которые не имели отношения, допустим, с женщинами вообще, девственники. Точно так и в духовном смысле слова верующие люди, которые, конечно же, покаялись, неважно, как они покаялись, какие-то женщины духовные на них влияли как-то, каким-то образом, они получали детскую пищу, но у них была вот эта особенность, оставили начатки учения, бросили это все и начали копать и углубляться, начали получать свои собственные откровения. Как сказал апостол Павел, для меня он действительно девственник, для меня он действительно первенец, как он о себе сказал, что мы те, которые первыми положили надежду на Христа, а вы те, которые через нас уверовали. Поэтому я знаю, что всякий человек, который вот действительно на любое слово наткнулся, и он начинает о нем думать, он начинает копать, он начинает искать, он начинает молиться. И сколько раз вот в моей жизни это многократно, вот ты просто носишь какое-то слово, как маленького ребенка. Ты его носишь, и ты мучаешься, ты даже не говоришь: «Господь, ну открой». Ты просто ходишь и думаешь: ну как можно понять, ну почему это вот так, это вот так. И ты вот это носишь и носишь, и обязательно, когда откровение приходит, оно не приходит как, ну, раз-раз-раз логически начинаешь понимать, оно просто открывается тебе. И ты всегда, абсолютно всегда, ты просто: вау, как это я раньше не мог увидеть. Оно вот, вот таким вот образом оно открывается. Почему? Потому что тебе это нужно. И отсюда и появляются девственники, то есть люди, которые не говорят чужих слов, не принадлежат чужому разуму, не ищут того, что как бы какие-то помазанные люди сказали. Потому что не всякий помазанный есть действительно тот, который тебе нужен. Может, он даже помазанный Богом, но он предназначен для совсем других людей. Если он евангелист, он призван работать на маленьких детей. А ты идешь к его слову, и этим словом пытаешься, ну, сделать что-то такое, вырасти до взрослого человека. Это абсурд. Тебе нужно найти то, что Бог тебе будет открывать, чтобы ты мог действительно возрастать. Да, действительно, ты можешь находиться вот так в церкви, и в то же время такое же учение, как проповедуется в церкви, оно может быть у тебя. Может быть, об этом говорит, допустим, пастырь, но это не важно. Важно, что ты сам лично получаешь эти откровения. Ты двигаешься вместе с этим словом, которое в церкви. И это не есть как бы передирание чужих мыслей. Если ты копаешь, если ты углубляешься, Бог тебе обязательно открывает. И не важно, как оно к тебе приходит, через другого человека или конкретно тебе Бог говорит, не имеет никакого значения. Важно, что ты копаешь, углубляешься, и Бог начинает открывать тебе и показывать тебе свои истины. Может, это немножко абсурдно звучит, но это так. И поэтому эти люди, это те, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. Помните, как те, которые победили дьявола, это самые победители, они последуют, куда бы он ни повел их. То же самое, это качество, которое принадлежит только победителям. Поэтому, когда говорят, что это избранные какие-то пробуждения евреев и все такое, это Божьи отдельные люди, которые победили. Это факт, потому что, смотрите, они искуплены из людей. Опять то же самое, смотришь на все две главы книги Откровения, вторую и третью, и ты видишь этих людей как победителей. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и ангцу. В устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Вот такую армию уже сейчас Дух Святой ищет на этой земле и формирует. И я вам скажу, у Бога есть уже очень много людей, которые просто поставлены в ожидание, когда протрубит труба, когда прозвучит этот голос, это разрешение вот этому движению двигаться, они будут все готовы выйти, выступить как стройная армия. Я надеюсь, что кто-то из нашей среды будет в этой команде, потому что не зря Бог нам стучится этим словом. Не зря. Он никогда не стучится, когда он не видит потенциала. Потому что чем больше человеку скажешь, тем больше с него надо спрашивать. А Бог не хочет смерти грешника. Поэтому, если он не видит возможности, он и не открывает человеку ничего. Если Бог открывает в нашей церкви эти истины, это значит, что как кого-то из нас, и понятное дело, что это не один человек, Бог наметил себе для того, чтобы войти в стройные ряды этой команды, которая будет действительно все сокрушать на своем пути. Это действительно будут девственники, которые от самого Господа примут. У них будет такое же помазание, как апостола Павла. И давайте перейдем дальше, как мы уже об этом рассуждали, 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу». Я абсолютно постоянно повторяю это место. И будет проповедано Евангелие Царствия по всей вселенной, или как там, или по всей земле, да, по всей вселенной, и тогда придет конец. Вот это мы должны очень четко знать, что здесь то же самое. Ангел на небе, посреди неба летит и весть принес, весть. Какую весть он принес? Он принес Слово Господне. Он принес Господне Слово, и ангел, как Дух, он же не сам эту весть проповедует. Некоторые говорят, что это будет такое удивительное время, когда ангелы прямо будут летать по небу и будут там трубить, кричать, покайтесь, люди. Да если один ангел только появится, вся планета, извините меня, побежит в туалет сразу же. Вот, если величие какого-то ангела появится на небе. Конечно же, здесь речь идет о том, что с неба придет весть для того, чтобы эта весть была распространяема по земле. И, конечно же, ее будут распространять вот эти люди, которые выше описаны, вот эти 144 тысячи. Для этого они и подготовлены. Это же не то, что вот я вас осветил, очистил, омыл, и вас сделал такими непотопляемыми, и все, давай, бабай, на небо идите. Хватит вам тут на земле. Да не для этого Бог их сотворяет, не для этого Он их организует. Он их поднимает для того, чтобы явить свою власть и свою славу на земле. И это, мы говорили, это не вся церковь, это часть церкви, это первенцы церкви. Это искупленные, отдельные, избранные девственники. То есть, вы знаете, так я бы назвал какая-то действительно там суперспецназ, который больше никого не надо. Они все завоюют и все возьмут. И он действительно настолько стройно их подберет, настолько соединит их в одну команду, что они как песню петь будут, вот это, делать дело будут. Настолько как бы разными голосами, с разных сторон они будут делать одно общее дело, и действительно это будет очень чудесно. И когда мы читаем за двух пророков, мы видим ту же самую мысль и ту же самую работу, которую Бог будет делать по всей земле. И вот этот ангел, значит, принес эту весть на землю, и эта весть начала распространяться по всей земле. «Покайтесь, люди, смотрите, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившего небо и землю, и море, и источники вод». Для меня слово «поклонитесь», вот как сатана будет заставлять антихрист ему поклоняться, здесь суть такая, что Бог принесет на землю новое понимание, вот эту новую песнь, что такое Бог, как поклониться Богу. Вы знаете, вот Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в Духе и истине. Ибо таких поклонников Бог ищет себе. И вот весь о том, что поклонитесь Богу, это полностью раскрытие этих вещей. Перед кем ты стоишь, что ты из себя представляешь, что представляет из себя Он, что Он думает, что ты думаешь. Если ты Ему поклоняешься, потому что практически ты представил Его своим рабом, который все для тебя делает, то это поклонение никому не нужно. Если ты видишь действительный абсолютный абсолют перед тобой, если он действительно твой Бог, то, конечно же, это истинное поклонение, которое должно открыться в последнее время. Прославление, да, по сути дела, ну, все душевное уйдет, все эти прославления, вся эта, ну, музыка, которая призвана поднимать душевное настроение, все эти мелодии, все будет попрано, все будет уничтожено. Даже вот то, что мы занимаемся прославлением, да, оно совершенно будет не нужно в то время, когда явится слава Господня, потому что поклонение Богу будет совсем другим, в духе и в истине. И, ну, я вам еще скажу, что на сегодняшний день это даже не открыто еще верующим людям, как поклоняться в духе и как поклоняться в истине. Я уже сказал, что когда поет дух, это может быть только во время свободы. Это только во время, когда ты царствуешь, когда ты можешь делать все, что ты хочешь, все, что тебе нравится делать, ты будешь делать с ненасытимостью и не сможешь остановиться. И с каждым разом больше и больше и больше. И просто захвачен этим, потому что другого ничего тебе и близко не нужно. Это, конечно же, весьма удивительное время, потому что есть сегодня люди, которые поклоняются в духе и истине, но они в физическом мире, они одиночки. Они чувствуют дух других людей, которые такие же, как они. Но реально в физическом мире они все, каждый отдельно, и быстренько их убирают с земли. Но когда это выйдет, вся это воинство, во-первых, 144 тысячи истинных поклонников, а потом и тех, кого они научили поклоняться Богу. Потому что, еще раз скажу, это учение придет. Оно придет в церковь, оно придет к людям. И это принесет Бог через ангела своего, который как бы даст этому зеленый свет на земле. И, конечно же, и другой ангел следовал за ним. Это, ну, однозначно, по-другому быть не может. Вот вавилонская блудница, вот современный Вавилон, который смешал в церковь все, и веру в Бога, и собственную выгоду, и блуд. И я царь царей, я на небе посажен. И, ну и все, что хочешь там, все, что любые сервисы тебе. И причем так, все, что мне интересно, выгодно, все постепенно поднималось на гору, а все, что невыгодно, оно как бы о нем мало говорилось, и оно потихоньку осыпалось, и осталась только вот эта вот вся эта гора собственной плоти, собственных интересов, собственных взглядов, как говорил один человек, что Бог сотворил человека, человек отплатил его тем же самым, сотворил себе Бога по образу и по подобию своему. Это абсолютно верная истина. На сегодняшний день в церквях Бог такой, как его представляет человек. И он не хочет даже близко искать того, чтобы увидеть настоящее лицо Бога и понять, кто такой Бог. Он даже вопросов это не задает, у него есть. Хотя любого спроси, что ты думаешь о Боге, начинает бэкать, мэкать, потому что он никогда об этом не думал. Кто он такой? Почему вот он так себя ведет? Почему вот это? Почему то? Да какая мне разница? Лишь бы давал то, что мне нужно, а остальное пусть как хочет живет. Вот. Поэтому эта весть будет очень, очень и очень сильной. И, конечно же, следующее, что идет после этой вести, это другой ангел следовал за ним, прямо за ним следом, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Поверьте, что это касается в первую очередь христианской церкви, но все традиции религиозные тоже косвенно относятся к этому явлению, потому что вот есть вавилонская блудница, есть дочери ее. Если вы, допустим, почитаете Коран, к примеру, да, ну просто нагло передерто все из Библии. Что-то там добавили каких-то там мудрств о них, которые я почитал не так давно исламскую литературу о рае, их представление о рае. Ну, там умереть можно, значит. Это ж было когда-то ну, чем-то большим, вот когда ты поел, и у тебя отрыжка. Хорошо поел, сытно поел, хорошая еда, если у тебя отрыжка, то ты, ну, молодец, и ты как бы счастливый человек. Так вот, отрыжка особо отмечается, в раю будет. А в туалет, если ты будешь ходить, то запах будет то ли лаванда, то ли что там будет запахом вместо твоего испорожнения будет, вместо вони будет пахнуть. Ну и много других всяких разных таких прибамбасов, извините за такие слова, очень смешных. Но мне особо понравилась отрыжка, конечно же, это верх удовольствия, полный живот, и тут тебе пошло назад, это уже наконец-то полное брюхо. Вот. И это все, конечно же, дает ложные представления о Боге, задурманивает людей. Вы думаете, у нас меньше глупости? Просто никто о них не говорит. Никто их вслух не произносит. Только атеисты там где-то на Ютубе смеются, высмеивают. А христиане, а что им ответить? Они ничего и ответить не могут. Потому что, ну, это действительно смешно и глупо. Очень многие вещи смешные, глупые. И поэтому мы ожидаем этой новой песни, мы ожидаем этого старого, забытого, той истины апостольской, которую принес Христос на эту землю. И мы дождемся ее. Особенно приятно будет видеть, как будут падать идолы, как они будут падать, знаете, в доме Господнем, как они... Вот от одного единственного прикосновения Бога к человеку будет моментально меняться его взгляды на жизнь. И таким далеким, чем-то грязным и глупым окажется то, ради чего мы жили, ради чего мы столько жертвовали, отказывались, там что-то добивались, как оно станет противным и глупым сразу же. И, конечно же, нам надо... демонстрацию Божьей силы. Нам надо показать величие Бога в церкви. Поэтому у нас нету другого выхода. Мы будем позорниками, если Бог не станет сопровождать наше слово своими доказательствами. Понимаете, таких доказательств, которые в мире встречаются... Взять, развить пропаганду, допустим, что вот человек болел раком, мы молились, он прошел химиотерапию, и у него весь рак исчез, и какой великий наш Господь. Не впечатляет, не делал так Христос, не то он совсем принес. Он принес, если есть истина, значит, за ней должен стоять Бог, и он должен... подтверждать это слово, что это мое слово, за ним правда. И особенно люди, у которых есть нужды кричащие, им надо по-особенному, Бог дает им такой крест, по-особенному надо вознуждаться в этом и сказать: Господь, доколе так будет, когда имя Твое бесславится, когда истина Твоя не подтверждается тем, чем она должна подтверждаться на основании Твоего слова. Ибо Ты сказал, что то, что вы будете проповедовать, то я буду сопровождать своим знамениями. Именем моим вы будете изгонять бесов, вы будете, и вы знаете это перечисление все, и брать змей, и смертоносное пить, и возложите руки на больных, и прочее, прочее, всякие вещи – вы обязаны это делать, чтобы показать всем вокруг вас, что у вас есть истина. И нам не надо каких-то таких скользких путей там исцелять непонятно что, когда вокруг нас действительно кричит сатана о своем проклятии, о своих, как Христос говорил, сатана связал, понимаете, ходит согнутая вот так вот все, и он ее связал. И все неверующие, может быть, не знают, а все Божьи люди, как они должны ходить. Сатана связал, и она ходит связанная, ищет помощи, согнутая в три погибели, и никто не может ей помочь. Вот в чем проблема. Поэтому надо особо, ну, особая ревность и особая боль, что где ты, что ты. Не то, что я хочу исцелять. Есть много, которые хотят исцелять. А я хочу видеть твое слово, подтвержденное твоей силой, твоей властью. Вычисти твой дом от всего. Пусть разрушается любыми путями. Ломай хребты нам, ломай наши шеи упругие, вы и наши, все. Разрушай на нашем пути, лишь бы твое слово начало жить. Лишь бы оно было подтверждено тем, чем ты обещал его подтверждать. Вашу проповедь я буду подтверждать вот этими явлениями. И, конечно же, эти 144 тысячи и два пророка в великих чудесах и знамениях, и со властью, и никто не может закрыть им рот. Они пройдут по этой земле Евангелием Царства, и тогда придет конец. Опаздываю я серьезно, но Вавилонская блудница будет разрушена. О ней мы будем говорить еще много. Ей посвящены даже две главы. И в других главах есть о ней напоминания. Поэтому мы о ней детально будем разбираться чуть-чуть позже. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред ангцем». Это тоже будет происходить. Прежде чем сатана соблазнит этих людей, втянет в свою пропаганду, громким, весьма громким голосом этот третий ангел, это значит, что это опять же таки движение Божьих рабов уже тогда, когда вышел Антихрист, уже вышло время великой скорби. И в это время, потому что время великой скорби – это время жатвы Божией. И во время этой жатвы это как раз и будет тот голос, который будет звучать на этой земле для того, чтобы люди могли услышать. «Не делайте союза с дьяволом, берегитесь этого, потому что у вас будет очень серьезное последствие». Это будет предупреждение очень громкое, очень мощное по всей земле, прежде чем они это все примут. И когда уже они это все примут, то написано, что это уже в самом конце, что ангел, который имеет власть над огнем, вышел от жертвенника, чтобы воздать этим людям. Это уже последняя, финальная стадия, которая будет на земле. Но самое главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это с 15 стиха. «Вышел и вышел другой, следующий уже, четвертый ангел, а потом пятый еще выйдет. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». А выше еще один стих прочитаю. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руках Его острый меч». Это серп, да. Это этапы церкви, это этапы работы Божией. Евангелизация закончилась, значит, прошли скорби, прошла Голгофа и жатва созрела. Жатва, надо ее убирать. Созрела она когда? Когда великую скорбь пережила. И здесь речь идет о том, что сидит на облаке подобный Сыну Человеческому. Речь не идет о Иисусе Христе. Если бы это был Иисус Христос, вот сидел бы на облаке, не подавал бы ангел ему команды. Так не бывает. Христос сам знает, что ему делать, и он всем этим воинствам небесным дает команды. Поэтому здесь дается команда ангелам, как бы сыну, как подобному, похожему на Сына Человеческого личности, какой-то, которая сидит на облаке. Мы много раз с вами говорили, что на облаках должны соединиться, слиться воедино те, которые посеяли, и те, которые будут жать. Они должны слиться на облаках, принять эту силу, потому что этот мир должен... Богу ничего не стоит. Один раз дунуть, не останется никакого сатаны, никого, ничего не останется, кроме святости Божией, все сразу сгорит и исчезнет. Победить нужно... Ну, я не знаю, ну, почему люди пишут во время это самое на свои телефоны? Уже я сколько прошу, ну, спрячьте вы их, ну, спрячьте вы их, ну, не пишите вы ничего, вы пропустите. Я бесполезно. Вот настолько упрямые, настолько непослушные, я не знаю, с чем это связано. Конечно же, лукавый, я вот смотрю, как он лютует, как он прыгает, как только за книгу Откровения взялись по-серьезному. Он просто с ума сходит. Он, я не знаю, что творит. И люди, которые, по идее, должны быть настроиться на духовную волну, они на своей волне. Вот на своей волне и все. Мне позвонили с работы, мне написали с работы. Да горит твоя работа огнем тогда, когда идет собрание. И ты должен это продемонстрировать. Подождет, она никуда она не денется. Когда я был маленький, у меня отец все время голоса слушал западные. И там улюлюкало это радио, потому что его надо было постоянно... Коммунисты сбивали волну, ее надо было постоянно настраивать. И сколько я его помню, вот он там постоянно его туда, ухо и туда, его крутит туда-сюда, чтобы волну эту понять, услышать ее, эту волну. Это то же самое вот в нашей жизни. Если ты не уловишь дух слова, причем не обязательно я могу этот дух говорить, я могу его не говорить, но когда мы собираемся здесь, он приходит, потому что он ищет себе таких людей. И он не может не прийти, чтобы дать тебе дух слова. Ну почему люди так относятся? У меня мозгов не хватает. Как будто это посиделки какие-то, которые Бог не видит и не контролирует. Это же особое место, где Бог... значит, по-внимательному смотрит. Я уже как попугай, уже всем надоел этими нравоучениями, что уберите вы ваши телефоны. Не делайте то, не делайте то. И все равно бесполезно. А потом проходит время, смотришь, человек отсыхает, потому что он относится к этому абсолютно нерадиво. Ну, сколько можно повторять, уважаемые? Вот такие дела. Поэтому мы говорим, что этот Сын Человеческий, это, конечно же, вот те, которые будут примут вот на облаках эту власть, и они будут жать жатву. И ангел громким голосом прокричал, значит, пусти твой серп и пожни, ибо жатва созрела. Жатва приготовилась к жатве. Мы должны понимать, что люди говорят, верующие, что церкви не будет на земле, Бог не хочет, чтобы она страдала и все такое. Это говорят люди, которые живут по плоти, и плотские интересы их интересуют. А люди духа, они понимают, что именно в это время будет решаться вся роль земли, все будет решаться именно в момент, когда Антихрист будет свирепствовать. Но горе не будет тем, которые будут на небе в своем духе. Горе будет земле. Я удивляюсь, что люди не хотят понять. Писание говорит, радуйтесь, небеса, ибо сброшен древний змей, называемый дьяволом, сатаной, сброшен с неба. Так что до этого на небесах не было достойной, достаточной радости, что ли? Вот, клеветник ушел, наконец-то на небе воцарился полный, так сказать, владычество Бога. Этот тут кляузник ходил Богу, извините, рассказывал, Бог не знает, что на земле происходит, а он ему доказывал что-то. Все это, конечно, для того, чтобы посмеяться над Божественным. На самом деле, конечно же, небо наше будет радоваться. А то, там, где Бог обитает, там всегда радость. И там Царствие Божие. Где Царствие Божие, там и праведность, и мир, и радость, и все, что угодно. Вот. Поэтому мы имеем сегодня небеса, которые захламлены нечистым, и мы сбросим его оттуда, и там на небе будет Царствие Божие, так же, как оно на небе, где Бог обитает, и на земле какое-то время еще задержатся бесы, а потом они, значит, из земли будут все выгнаны. Если у вас есть вопросы, давайте на ваши вопросы. И потом еще что досказать. Я
расскажу.
Это означает, Ваня, вот когда... Вопрос, значит, Ваня спросил, что означает острый серп, почему он острый. Я начну издалека. Если вы возьмете двух пророков, да, они проповедуют со властью, да? Никто на их пути стоять не может. Там, где этот серп, ну, в данном случае они работают как благовестники, как евангелисты, да? Два пророка. Но о них тоже как острый серп. То есть они, где они прикасаются этим серпом, да, они пожинают абсолютно все. Никто не может противостоять этому всему. Понимаешь, вот жатва сама будет происходить при ужасных событиях, которые будет разворачивать сатана на земле. Люди не хотят поверить, что это будет еще больше силы у этих людей, чем даже у тех двух пророков, потому что они действительно будут пожинать Божью пшеницу, собирать ее в житницу при невероятных усилиях, настолько, все, что может сатана кинет, но Бог в это время, просто невероятное множество людей заберет из-под его власти вот этими людьми, о которых сказано прочие от семени его, которые сохраняют свидетельство Иисуса Христа и, вернее, сохраняют заповеди Господни и имеют свидетельство Иисуса Христа. Да? Они будут воевать с дьяволом, и, как ни странно, это самая эффективная война будет. Почему? Потому что кто это великое множество, стоящее на белом, перед белым престолом на стеклянном море? Кто они? Это те, которые пришли от великой скорби. Великое множество, которое невозможно пересчитать. Поэтому это и острый серп. То есть там, где он будет прикасаться, никто не сможет ему противостоять. Он будет косить все это в царстве Бога, ты понимаешь, что значит символ острого серпа. Это если ты возьмешь тупой ножик и начинаешь резать им хлеб, да, то ты понимаешь, что надо много усилий приложить, и он весь крошится там. Маша знает хорошо, как резать ножом острым и как резать ножом, который тупой. И моя жена знает, и она меня называет тупым иногда. Вот. Но это дело такое. Поэтому, когда он острый, этот нож, то тогда он острый. Тогда он действительно режет так, как нужно. Не надо много усилий прилагать. Только пусти его, и он пошел все загребать. Хороший вопрос. Что? Нет. Да, ты как ангел в церкви, я знаю.
Миша, можешь тоже прокомментировать этот 18 стих? Там тоже острый серп, который гроздья винограда режет.
Да, здесь то же самое. Здесь обратный результат серпа. Это, давайте даже прочитаем, смотри. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника с великим криком, воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на землю, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле». И бросил великое точило гнева Божия, и истоптанные ягоды точило за городом, и потекла кровь, источила даже до Узконских на 1600 стадий. Значит, смотри, что здесь получается. Власть сокрушать и мстить всему тому, что уже израсходовала все ресурсы, будет тоже очень могущественной. И здесь ярость Бога, острый меч, в первом случае это величайшая милость и благословение для людей, которые Бог собирает, срезает для своей житницы, да? И во втором случае это острый меч гнева Божьего, серп, который срезает эти грозди, точно так, как я часто привожу корзина спелых плодов. Поспел конец народу моему, потому что, ну, вот это они заслужили уже на все 100%. Поэтому наказание, ведь мы должны понять, что войну с Антихристом и с лжепророком и цари, которые, ну, пошли под власть Антихриста, воюют они с кем? Они воюют со Словом Божьим, то есть с Господом, всадником на белом коне, да? И с войском, которое воюет против Антихриста. И они, в конце концов, возьмут его в плен и одного, и другого, и, конечно же, побьют всех царей мечами. В данном случае речь идет о мече Духа, все властвующее, все высокое, оно же будет разбито не чисто там физически убитые люди. Это тоже будет, ну, своего рода жатва, как кончина века, когда все нечестивцы получат свое возмездие. А вот уже вопрос последнего стиха. Ну, понятно, что я сказал, Ваня? То есть это тоже несокрушимое по тому смыслу острый серп, который одновременно и Божью работу делает, и возмездие всем нечестивым. Для одних это ну, запах живительный на жизнь, а для других это запах смертоносный на погибель. Ну вот последний стих, о нем надо говорить очень много. И я думаю, что давайте мы сделаем так, еще раз прочитаю. «И стоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до ус конских на 1600 стадий». Вот что я вас попрошу. Вот просто во имя Господа. Вот у нас есть непонятный вообще стих. Полностью непонятный стих. Что это такое? Если буквально о нем сказать, то надо сказать так, что, ну, возмездие Бога такое, что кровь будет, ну, если предположить, допустим, эту войну, Армагеддон, значит, на один квадратный метр пусть будет два человека, да, и площадь примерно вот тех 3 миллиардов человек, это там, ну, определенные там гектары, да, эти самые квадратные километры, допустим, значит, и вот на этих квадратных километрах вот эта площадь, скажем, такая поляна, да, долина Армагеддон между горами она. И, значит, вот это она вся заполнена людьми, и когда будет вот этот меч поражающий, значит, кровь будет литься реками, и она будет доходить, ну, порядка 2 метра, да, где конская уздечка, ну, обыкновенного коня, там не задратой головой, не с опущенной, ну вот как обычно, ну пусть 1.5 метра, да, от земли, где-то примерно. Так вот, 1.5 метра кровь должна течь по земле на всей этой территории, где будет вот это войско Богом поражающее. И, ну, понятное дело, что даже при таких условиях это нереально. Она даже на сантиметры не подымется, потому что, во-первых, она сразу впитается, во-вторых, ну, высота такая крови у человека, сколько там, 40 литров крови, да, там, сколько? Три литра, да? Ну вот, считайте, 3 миллиарда людей по 3 литра. Значит, сколько? 9. Так что давайте так, я скажу сразу, что в Библии есть места, которые объясняют этот стих Писания, объясняют, наводят на мысль, чтобы мы могли понять его. Я оставляю вам как домашнее задание, чтобы вы поискали, покопали, ну что это такое, сидят целыми днями на муви смотрят и всякие другие дела делают, а поискать, помолиться, понуждаться, что Господь, вот бы открыл бы ты мне этот стих Писания, чтобы я точно знал, что здесь имеется в виду, ну что здесь имеется в виду. Вот походи, пострадай беременным, походи, поноси это внутри себя, и Бог обязательно тебе откроет. А когда откроет, ты войдешь в этот вкус, ты больше не захочешь по-другому жить, потому что каждое откровение – это величайшая радость внутри человека, это торжество духа, это удовольствие, которого в мире нету. Поэтому понуждайтесь, очень стих интересный, очень трудный, и скажу, что прямого такого подтверждения нету, потому что вам придется долго искать ответы на этот вопрос, но это блаженное время, если вы будете просить Господа, чтобы Он открыл, и Он откроет. Даже мы оставим этот стих, он особо принципиальных вопросов не решает, мы его оставим и на третье, и на четвертое собрание. Я буду, если даст Бог память, напоминать об этом, чтобы вы все-таки искали и нашли. Это когда эти стихи вы прочитаете, вы просто сразу вам откроется эта картина, что имеется в виду. Уже у нас уже ушло. Помолимся, и Бог поможет нам во всем. Господь милосердный, Владыка Святой, благословенно Твое имя во веки и веки. Благословен Ты во всем, что Ты делаешь, и всякое Твое дело хорошо и приятно. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, и наши сердца пред Тобою. Пусть открывается Твое Слово, Господь, пусть готовится почва, пусть совершенствуется внутри нас всякая истина, и пусть по милости Твоей каждый из нас растет в Твоем Слове, пусть приобретает через Твое Слово те драгоценные состояния, которые Ты ожидаешь от каждого из нас. Господь, помилуй нас. Дай нам быть особо внимательными к слышанному, особо внимательными, чтобы не отпасть, Господь, потому что многие отпадают только по причине того, что они не особо внимательны слышать, А ты говоришь, ты повторяешь, и ты предупреждаешь, но мы очень часто нерадивы, и это потом приносит многие проблемы в нашу жизнь. Благослови каждого из нас к особому вниманию, к особому отношению к Твоему Слову, и да будет имя Твое благословенно и прославлено. Мы верим, что мы поднимемся, как по лестнице, через откровение Слова Твоего, и мы придем в то состояние, где слава Твоя, где красота Твоя, где воля Твоя, Господь. Благодарим Тебя за этот вечер, за все возможности, которые Ты нам даешь здесь. Слава Тебе, Господь. Аминь.